Ну хорошо, будем тянуть, братья. То мы вчера оканчивали это исследовать, что вы теперь имеете в ваших руках. Это ваш труд, что мы вместе совершали. Но когда вы смотрите на наблюдение, этот конспект, то вы видите, где мы это сделали теперь. А теперь будем продолжать. И это по третьего пункта теперь мы продолжаем третий. Это будет теперь определение структуру. Определение структуру. То значит, если мы это все делали до сих пор, мы приходим в пункт, где мы уже хоть немножко понятия имеем, это место, что мы исследуем. То значит, первое послание Петра, 3 глава, 1 до 7 стих. Мы теперь хотим еще больше развивать наше понятие, этот контекст. И это третий пункт, да, это чтобы определение иметь структура, и это нам будет помощь, чтобы сделать анализ и понимать этот синтакс. Одна форма, как это делается, это грамматику изучать, и в такой форме синтаксика тоже исследовать. Но мы это не будем делать. Мы просто примем, что синодальное аккуратно было переведено, и оно находится в здравом состоянии. Если есть возможность, и имеешь греческий язык, это тогда есть другая задача. Тогда нужно по грамматике это исследовать в греческом языке или еврейском. Но можно вам только намек дать здесь. Когда я имел хорошего греческого учителя, он нам все время напоминал одно. Он говорил, ваши члены не знают греческий язык. Ваши члены потребляют, и как в Америке, то английская Библия, там есть одна, что большинство потребляли. Он говорит, это их и на Библия, то работай с этой Библией. Что ты делаешь дома и в твое приготовление в греческом и все, это только что потом можно еще лучше учить или проповедовать. Но в церкви, когда ты находишься с ними, потребляй эту Библию, что не потребляют. И это, что мы будем делать тогда, то мы тогда будем использовать синодальное на русском языке, а я свою английскую, тогда я имею этот старинный английский язык, это моя Библия. Тогда можно это сделать, но не так сложно в грамматику тогда исследовать, чтобы структуру знать писателя. И почему нам нужно это знать? Потому что каждый писатель, когда он писал, чи это Евангелие или послание, или одну книгу в Ветхом Завете, он писал с логики, он имел план работы, и он имел логику, как составить эту истину, что он передавал. То каждый писатель тогда, может, не писал в хронологическом смысле, но в логическом смысле да. Есть писатели, что немножко больше с этим занимались, чем другие, но есть логика. Мы когда пишем, мы имеем логику тоже. То мы имеем цель, почему мы хотим написать, тогда мы знаем, как мы сможем сложить это, что хочем передать другому. Это значит, есть разный раздел. Можно разделить любой текст или письмо, и это в форме логики. Это тогда делается как план, и этот план – это структура. Но как богослов тогда его называют, это будет концептуальный план. То значит, если мы смотрим на первое послание Петра, 3 главу, это что мы хотим увидеть. Если не исследовать это все в грамматике, но этот план можно видеть. Иногда он очень сложен, то очень сложный такой, что, знаешь, очень много деталей, а иногда очень простой. Все зависит от текста, что хотим изучать. Но это очень-очень важно. И этот план тогда имеет определение, этот план тогда, я не помню, если я вручил это вам еще или нет, определение, оно там есть на последнем? Да? О, хорошо. То это написано тогда, и это же план работы сейчас, когда мы смотрим на этот третий пункт. То и вы имеете это написано тогда, не нужно мне это все сейчас прочитать. Теперь, иногда, когда смотришь на этот план, не только у формы, что мы будем исследовать, но иногда можно видеть логику в таком смысле. Что оно говорит личное, что оно говорит доктринальное, что оно говорит в практическом смысле. То в контексте тогда можно исследовать этот план, концептуальному плану. Я дам один пример. Вы сдалека не увидите это все, но если взять Галатам 5 главу и ее сложить, а вот как она выходит, это на красном языке. То есть, можете заметить, в правой стороне я ставлю главный смысл. Это значит, главное, что он хочет сказать. Это же не такое главное, это немножко сбоку. И так оно идет. Я когда готовлю свои лекции, то я так само и делаю. Потому что я ставлю главный пункт, я хочу, чтобы оно к левой стороне. А потом разделяю мысли под этим. Это значит, мы иногда так и делаем, когда и конспект для проповеди приготовляем. То главное, чтобы оно было с левой стороны и очень ясно могли его увидеть. А это, что можно сказать, вторичное в идее или дополнительное, что такое, мы немножко с другой стороны, потом еще и еще. Когда я вручу вам это первое послание Петра, тогда вы увидите, что я так ее и сложил, чтобы вы могли увидеть эту структуру. Но это помогает в обзор, когда мы наблюдение это делаем. То сейчас, может, оно не кажется так важно, но когда будем проходить этот процесс, вы увидите, как это можно сделать. Но оно помогает, чтобы делать конспект. Потому что вы берете текст, скажем, первое послание Петра, третью главу, и когда вы так разделяете, тут уже может быть несколько заголовки только по причине логику. То значит, что он хотел самое главное подчеркивать, оно будет к левой стороне. Что он хочет потом дать как дополнительное, чтобы утверждать или подчеркивать эту главную идею, тогда оно будет немножко с другой стороны. И можно видеть план. Можно конспекты достроить. Не все время, а оно будет очень ясно. Но логика будет. И поэтому это важное, чтобы исследовать. Другое, что помогает, чтобы этот план заметить, это иметь индикаторы. То значит, в текст, что ты изучаешь, ты будешь иметь в виду индикаторы. И я хочу вам это вручить теперь. И тут будут 14 из них, что мы сейчас посмотрим. То я хочу, чтобы вы имели в ваших руках, чтобы потом вы могли добавить себе объяснение для каждого из этих индикаторов. Имейте в виду, это только 14 из них. Там есть больше. Другое, все зависит, на каком языке ты работаешь, какие эти слова будут для каждого индикатора. Но это вы с опытом будете развивать, что вы будете потом мастеры, чтобы наблюдать и замечать эти индикаторы. И это помощь. То это будет в нашем процессе. Иногда ты делаешь это первое. То значит, ты первое ищешь эти индикаторы, а потом концептуальный план составишь. То можно так или так, то мы обычно делаем концептуальный план, а потом видим все эти индикаторы, и это подчеркивает и утверждает, что план правильно его поняли. Теперь, это берет практика, это сразу не придет к вам. Через практику вы будете замечать. Через практику, когда вы будете исследовать некоторые комментарии, вы заметите, что писатели будут напоминать некоторые такие индикаторы, что они назначают. То значит, вам это очень важно знакомиться на русском языке. Мой русский язык не такой, что я могу им эти все индикаторы вам объяснить. Но эти четыре пункта даст хорошую идею, как искать эти индикаторы. То на английском языке я знакомый с этим языком, потому что всю жизнь я только с английским языком занимался, учился, проходил библейский колледж, семинарии. То это мой язык. А когда нужно на греческом, тогда там есть другие вещи, что уже через практику знакомишься. Но я больше работаю с английским языком, когда готовлю лекции или проповеди. То я тогда смотрю для этих индикаторов, когда хочу этот план составить, и это в процессе наблюдения. То значит, это тогда будет помощь, когда эту структуру составим, как эти индикаторы будем потреблять. То вы видите первый теперь. Он называется ассоциация. Это один индикатор. То мы посмотрим на Псалом 1, 2 и 3 стих, чтобы тогда можно заметить этот индикатор, как находится в текст. Когда мы говорим ассоциация, мы хотим сказать, что тут есть соединение аналогичных идей или мыслей. То значит, я хочу заметить тогда в текст, что такое, что показывает, что тут есть теперь соединение эти идеи или мысли. Когда смотрите со мной на Псалом 1, 2 и 3 стих, это есть маленькое слово на русском языке «и». Это не кажется большое дело, но это очень важное, потому что в тексте это хочется сказать, что тут есть одна идея «и» соединяется с другой идеей. То каждый раз, когда смотришь это слово «и», это может быть индикатор, чтобы показать, что тут соединение идеи или мысли находится. То это важно, тогда делается индикатор. Есть другое время, что оно может говорить про контраст. Но здесь мы только подчеркиваем в начале, это ассоциация. На греческом языке это слово есть «кай». Он очень важный. Потому что это хочется сказать, что тогда эта идея не только соединяется, но они равны. То это индикатор тогда мне говорит, когда я изучаю этот план структуры, что тут есть теперь две идеи, но через этот индикатор я знаю, что они равны идеи. То я не говорю, что одно крепче или сильнее, чем другое. Они равны только через этот маленький индикатор. Но здесь я хочу, чтобы вы только понимали, что тут теперь есть индикатор, что говорит, что есть различные идеи, что можно теперь их соединять. Ну вот, кто-нибудь прочитал бы 2 и 3 стих, потому что это знакомое место, то когда мы говорим это индикатор, не всем кажется это такое важное сейчас. Пожалуйста, 2 и 3 стих. Любой, пожалуйста.
Но в законе Господа воля Его, и о законе Его размышляет он день и ночь. И будь ему как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист, который не вянет, и во всем, что они делают, успеет.
То когда начинаешь подчеркивать этот индикатор «и», тогда ты тут уже имеешь минимально хоть четыре пункта. Эти четыре пункта говорят про одну идею. Оно соединяет эту идею. Но через это выражение тогда имеешь четыре пункта, что хочет что-то сказать положительное здесь. И это, чтобы ободрить ваши мысли, чтобы вы искали такие индикаторы. То это только один пример, и это есть «и». А есть текст, где вы, может, не заметите это, но когда будете видеть этот индикатор, оно будет помочь вам указывать. То это первый индикатор. Второй, это будет против во... как?
Поставление. Против...
Против во... не могу высказать. А контраст, понятно это слово?
Да.
Это мне легче сказать. Это второй индикатор. Это второй индикатор. Это хочется сказать, что тут есть две идеи, но они не соединяются, а они противоположны. То значит, это будет индикатор. Когда оно говорит «и», оно соединяет мысли, идеи. Когда оно имеет этот индикатор, это хочется сказать, что есть контраст. Теперь, держимся еще Псалом 1, и первый стих, Это по-русски будет слово «не» или «но». То когда я читаю этот контекст, ну, скажем, первый стих, то тут я вижу сразу три пункта. Через этого индикатора, что тут есть контраст. Контраст идеи. То два индикатора мне уже дают хоть четыре пункта, где оно соединяется насчет идеи. А потом я через индикатора второго, я вижу, что есть три идеи противоположные. И это уже мне помогает, когда буду исследовать структуру. И это говорит про логику писателя, как он хочет передать эту информацию. А это только мое наблюдение. Но оно потом мне будет помощь, чтобы делать правильное толкование. То значит, каждый текст будет иметь свои индикаторы. И когда будем больше практику иметь, мы увидим, какие индикаторы имеют больше силы, больше помощь, чтобы раскрывать для нас через наше наблюдение логику писателя, когда он пишет. Если вы знаете русскую грамматику хорошо, она еще вам больше поможет. Потому что это будет хороший анализ тогда, что можно сделать насчет наблюдения. Другое, иногда контрасты бывают не через слово как индикатор, но когда вы наблюдаете, что тут есть противоположные идеи. Но это тогда индикатор для вас в таком смысле тоже. То есть я скажу, тут он говорит про блаженный муж, это говорит про этого, кто уже испытывает праведность в своей жизни, праведный человек. Когда я говорю, это неправедный, это противоположно к этому, то тут уже есть контраст между две личности. Теперь, все, что мы сказали на эти обе индикаторы, оно не кажется важно, потому что мы такие знакомые с Псалом первым. Но будут другие места, что мы не такие знакомые, но эти индикаторы будут помощь для нас, чтобы видеть структуру, видеть эту логику и видеть, чтобы наблюдать аккуратно, что текст хочет сказать. Другое, если я теперь вижу, что тут есть две личности противоположно стоят, тогда я могу видеть, что блаженный муж тут говорит про его практику. Я могу исследовать, видеть, где его власть и сила, авторитет. Я вижу, где, если он будет так себя вести, тут есть что такое постоянное. А в контраст, я могу видеть, что этот нечестливый, он имеет эти характеристики, тогда он не имеет здравую практику. Я вижу, что он говорит тогда, что он есть грешник, тогда его практика будет без силы, потому что грех только тянет человека вниз, не вверх. Другое, что он тут развратительный, тогда это тоже в контраст этим, кто будет праведный, и это вечные характеристики у него. То есть, я в пятой скорости все это говорю сейчас. Но если размышлять, тогда это большой помощь, чтобы видеть структуру, наблюдение, и что писатель через первый псалом хотел сказать. Другое, только намек. Если взять время как нужно, чтобы наблюдать, смотрите уже, сколько работы нужно сделать. Поэтому бывают моменты, где нужно остановиться и размышлять. По-другому сказать, христианская медитация. И это в контексте первый псалом. Там есть обещание. То значит, в этот текст, первый псалом, оно тебе дает обещание, как праведный человек, как возрожденный человек, если будешь размышлять, какие благословения будут твои. Если мог бы другой пример дать. Если взять Иисуса Навина, первую главу, и там смотришь в контексты, оно тоже говорит про медитацию. Но там оно подчеркивает, что это должно быть на Словом Божьем. То значит, там тоже есть обетование, что Бог обещает этот, кто будет размышлять на Слово Божие, что есть благословение для него. Тогда мы остановимся, и любой текст, что изучаем, мы хотим применить это тогда. То, что я не делаю в процессе наблюдения, я должен иметь эти моменты, где я останавливаюсь и молитвенно размышляю с Богом. С помощью Святого Духа. Я ему все говорю, что я уже мог наблюдать. как я вижу логику, как я вижу эти разные фразы, слова, что мне кажется есть главное ударение. И я молитвенно провожу это время, это медитация с Богом. И знаете, когда мы можем отделять такое время, Бог нам указывает помощь, потому что мы молитвенно теперь берем это время. Братья, я и вы не имеем времени. Я и вы избегаем, чтобы такое время проводить с Богом. И в наше приготовление, потому что, знаете, суббота уже приближается так быстро, а нужно иметь эту проповедь готовы. То мы думаем, что это не такое важное. Я хочу подчеркивать это несколько раз в наблюдении, а потом в толковании, что нужно иметь эти моменты, где мы останавливаемся, чтобы время провести с Богом, размышлять молитвенно. Можно вам сказать один пример? Когда я был заместителем, Бог меня заставил, чтобы я прошел одну школу, что обычно не проходишь. Значит, я когда учился, я уже был заместителем у церкви. А в славянской церкви, вы знаете, не одну шапку одеваешь, все время нужно 2, 3, 4 шапки одевать. Если ты не имеешь шапки, они тебе дадут несколько портфелей носить. Но ты будешь некоторую ответственность нести, хочешь, не хочешь. То я как находился у Филадельфии, это русско-украинская церковь, моя главная задача была, чтобы с молодыми работать на английском языке. Она русско-украинская церковь, но молодежь владеет больше на английском языке. У нас был молодежь, уже в университет ходили, другие уже начинали работать, а другие еще дома. То я с ними работал. То значит, каждую субботу вечером я имел собрание с молодежь, а в воскресенье утром был должен проводить воскресную школу. Теперь церковь маленькая. Это было, может, 50-60 членов в этой церкви. То диаконы не были много помощи, поэтому этот доктор Кметов мне пригласил быть заместителем и работать с ним, потому что он нуждался в помощи. То значит, в субботу вечером я должен иметь лекцию готовую. Каждую субботу я с молодыми собираюсь. То, что бы мы ни делали, было время, где нужно с ними поделиться от Словом Божьим. В воскресенье утром то я имел воскресный класс с ними, то тут нужно другую лекцию иметь готовую, чтобы с ними проводить воскресный класс. Но я имел молодежь, что уже университеты учили, то не будешь просто, знаешь, что-нибудь прилепить и буду, знаете, полчаса с ними какую-то беседу вести. Нужно быть готовым, потому что они уже занимались с философией, различные движения, и они все время знают больше, чем учитель и пастор. Когда молодые уже находятся в университете, то нужно очень серьезно готовиться. Но еще одна проблема. Наши диаконы не проповедовали. То доктор Кмета говорит: «Роман, утром я буду на русском языке или на украинском, а ты будешь тогда на английском проповедовать. А на следующее воскресенье ты будешь на русском, а я буду на английском». И мы так будем помощь указывать один другому. А в воскресенье вечером так само будет программа. То теперь я себе чухаюсь, потому что суббота вечером, воскресенье утром, потом проповедь утром, проповедь вечером. А я студент. А я не только студент, я тоже работаю. То знаете, я как жалел себя, потому что я экзамены должен сдавать, я должен работать, чтобы зарплату получить, чтобы платить за школу и прожить. Ой, бедный Дегтяренко. Но Бог знал, что мне нужно. Это значит, для меня это было нужно, чтобы я ленивый не делался. Чтобы я работал. Чтобы я понял потом, как нужно работать на Ниве Божьей славянами. Потому что все равно все выкрутит от тебя. То нужно уже учиться. Но еще одна проблема была. В среду вечером мы имели молитвенные собрания. То нужно было проповедовать и среду тоже. Только другая проблема Дегтяренко имел. Доктор Кмета был председатель союза, русско-украинский союз. То иногда я приду в воскресенье утром, и доктор Кмета нету. не где-то кризис какая-то есть, и он в командировке. То я прихожу на собрание, говорит, о, тебе придется тянуть, потому что доктора Кмета нету. А теперь он поехал в Украину. Он поехал в Россию. А тут теперь похороны нужно сделать. А я похороны, знаете, еще в школе не учился, как похороны совершать. То моя практика была делать. Теперь нужно крещение. Я эти классы еще не прошел. А уже нужно крестить. То я от практики уже учился. Что я хочу сказать? Я был такой занят. Я думал, я не имею времени, чтобы размышлять. Медитацию делать. Братья, я советую вам, нужно научиться это делать. Это где Бог указывает помощь. Это где ты вкладываешь труд, а Бог тебе будет помогать, чтобы видеть логику, видеть истины, видеть, как можно сложить, как можно передать. И, братья, я 5 лет так трудился. Я вам скажу, было много моментов, где я думал, ну это несправедливо. Студенты, с кем я учусь, они свободное время имеют, и другое, и третье. А я все время, как бы, знаете, не знал, что я буду готов для следующей проповеди. А другое, маленькая церковь, я имел другую проблему. Никогда не было гостей у нас. То значит, я знаю, сколько другие собрания... Все время гости, то значит проповедник, он отдыхал эти воскресенья. А я никогда не имел времени, чтобы иметь запасные проповеди, потому что гостей не было. Все время нужно давать. А знаете, я когда приехал в Аргентину как миссионер, я был готов быть миссионером. Потому что я прошел одну школу, что другие не проходили. Где вы трудитесь сегодня? Какой труд Бог уже вас вручил? Это ваша школа. Это есть возможность подучиться. А что в классе, это чтобы только был помощь, чтобы совершить еще лучше эту задачу и призвание, что Бог вам дает. Но это весь процесс школа. Я еще учусь с вами. Потому что есть много мест в Писании, я еще должен работать над ними. Будут вопросы от вас, я не буду знать, как ответить. Я буду возвращаться домой и буду еще копать и искать, чтобы отвечать некоторые вопросы. Мы вместе учимся. Каждый из нас будет иметь другие возможности. То когда смотрите на такие индикаторы, и это как совет, это просто, чтобы был помощь в наблюдении, чтобы тогда увидеть логику писателя. Теперь смотрите снова на Псалом номер 1 со мной, потому что это знакомый, и иногда кажется нам, что мы все знаем, потому что он такой знакомый. Но когда имеешь эти индикаторы, как первый и второй, что тут теперь говорит, как можно соединить идеи, а потом как видеть противоположное, а вот что можно начинать замечать. Когда я смотрю на 2, 4, 6 стих, я вижу маленькое слово «но», и маленькое слово «а». Это мне уже помощь, чтобы теперь видеть, что соединяется тоже, какой контраст. Это Псалом 1. То когда размышляешь, а вот что начинаешь замечать. Я делюсь с вами. Первое, насчет активность. Потому что тут есть две личности, и оно говорит про их различные активность, но индикаторы нам помощь, как это разделять и что соединять. То когда я смотрю под заголовки «активность», я вижу, что тут есть контраст. Один что делает, а другой что не делает. Я могу себе собрать тогда маленький список, что праведный делает, а что не делает. Это уже мне говорит, что Писание мне говорит, что можно делать, что не можно делать. Что будет благословение, что не будет благословения. Но если это праведный, это говорит про меня как возрожденный, то я хочу тут заметить в его активности эти характеристики, а эти характеристики хочу, чтобы были в меня. То значит, как возрожденный человек теперь в Иисусе Христе, с помощью Святого Духа, я хочу, чтобы эти характеристики были во мне. То активность, одна заголовка. Размышляешь, а потом думаешь, ну какой атмосфер тут есть? Ну вот, первые три стихи, я вижу, что один, он находится в сфере грех, а другой находится в сфере под влиянием Слова Божия. То теперь, если я праведный, какой атмосфере я хочу, чтобы окружало меня? Слово Божие. Если я неправедный, в какой сфере я хочу? Это, что сатана мне говорит, необходимо для меня, грех. Но праведный туда не будет входить. Он не идет в этот стадион. Мир, грех. Он идет в другую сторону, где будет праведность, чтобы развивать правильные активности. Но тогда нужно находиться, где Слово Божие есть. Третье, что замечаю, и это больше в четвертом стихе начинаю замечать, какой источник для каждого из них, праведный или и неправедный. Я вижу контраст, я вижу праведный и этот, кто в грех живет, что тут есть разница, какой плод будет от него, то зависит, какие корни. То могу это исследовать от четвертого стиха. Я тоже могу видеть, какие результаты будут, и это тоже у четвертого стиха. То значит, я тогда смогу увидеть, что этот, кто неправедный, он мертвый. Он только будет иметь мертвые плоды, а оно негодное. То значит, оно высушится и сухое будет, никакие пользы. И от пятого стиха я вижу, какое наследство неправедный человек будет иметь. То видите, только два индикатора, но теперь какой помощь оно может быть для меня? Один текст, что хочу изучать. Но можно еще одно. Я могу видеть будущность, что касается оба из них тоже. Потому что шестой стих мне говорит, контраст есть тоже. И этот контраст касается вечности теперь. То видите, взял шесть стихов, знакомое место. Но если будете проходить процесс наблюдения, а здесь мы только остановились насчет индикаторы, оно будет помощь. Но без размышления иногда не будет клеиться это все. С Божьей помощью открывается. Но видите, это быстренько так прошли. Ну, два индикатора. Давайте третий теперь. Третий это будет повторение. Да.
А вот слово, ну, это тоже какое-то постановление или нет?
Видишь, это может дать контраст тогда. Видишь, когда видишь слово «а». В оригинальном я подчеркивал «а», потому что это как перевелось от греческого.
А в
греческом? В греческом оно дает, чтобы понять, что есть контраст.
А, так это тоже будет противопоставление?
Да, да. То поэтому, знаете, я вам скажу, много раз, когда я смотрю мою работу, а потом смотрю на русском, иногда оно не подходит буквально, потому что это другие слова. Иногда очень удачно, а иногда нет. Поэтому я советую, что вы как владеете на русском языке, чтобы вы в практике теперь это отмечали для себя. Я не могу это вам передать. Я могу вам дать эти идеи, что эти индикаторы существуют, и это помощь, чтобы наблюдение делать правильное. Третье, это будет повторение, повторение. То значит, любой текст, что я изучаю, очень важно в твое наблюдение видеть, что там есть слова, термины, фразы, и иногда концепт, что повторяется, потому что это уже дает ударение, и никогда нет напрасные слова у Священного Писания. То есть, что такое повторяется, это должен быть индикатор для меня. Тут внимательность нужно следить. Тут что такое есть важное. Иногда, может, не такое серьезное, а иногда оно будет очень-очень важное. Но это один индикатор. Иногда он будет помочь, чтобы делать хорошее толкование, а иногда это просто заметил и все. Но я дам один пример. Если исследовать Ефесянам первую главу, как пример, мы там заметим, что там есть слова, фразы или предложения, или мысли, что повторяются этот, кто находится в Иисусе Христе. Но я попрошу, кто-то прочитал бы Ефесянам 1.3, чтобы подчеркивать этот индикатор. То Ефесянам 1.3, пожалуйста. Кто-нибудь, пожалуйста. Если по-белорусскому хотите, пожалуйста. Но по-русски будет лучше. Хорошо? Пожалуйста, любой, не стесняйтесь.
Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духом благословения Небеса.
И последняя фраза, как он говорит?
Всяким духовным благословением Небеса.
А вот, то кому эти благословения тогда? То я поделюсь с вами, потому что мы не берем все время, чтобы все это наблюдение сделать. Я просто использую это как пример. Но вот что хочу, чтобы вы заметили. Всяким духовным благословением в небесах верующий может испытывать. То значит, это наше благословение, как возрожденный человек. Иисус Христос находится на небесах, но Он дает нам Его благословение, потому что находимся в Нем. И вот что можно заметить, когда проходишь минимально только первую главу. Я дам эти стихи очень быстро. Но вот 1:3 «Во Христе», 1:4 «В Нем», 1:5 «Через Иисуса Христа», 1:6 «В любезном», 1:7 «В Его», 1:9 «В Нем», 1:10 «В Христом», 1:13 «В Нем», «В Него». Заметили, что такое? То значит, это повторяется. В Христе, в Нем, в Его. Это кто испытывает эти небесные благословения. Но Писание нам говорит «все». То значит, не только Дегтяренко будет иметь 5, а Дима будет иметь 10, а Саша будет иметь 15. Это находится в кого? Во Христе. То значит, Христос, когда Он делается нашим Спасителем, то значит, есть процесс здесь или имеем спасение в полности. Когда вы покаялись, вы получили 10% спасения, а на следующее воскресенье еще 5%? Или все получили? В Нем все. Это, что писатель подчеркивает через Ефесянам, когда мы находимся в Нем. То это индикатор для нас, когда мы видим, что такое, что повторяется. Я вам скажу, попало в моих руках, когда еще был молодой студент, один миссионер в Индии написал одну книгу, ежедневное чтение, и он взял этот фраз «в нем, во Христе». И он проходил Новый Завет. И все места, где он находил «во Христе» или «в нем», «в его», и он тогда для каждый день имел, что можно прочитать в Писании. Я наслаждался в этом. И знаете, это никогда не забыл. Но это индикатор. То я, когда текст изучаю, я ищу, если что такое повторяется. Этот фраз такой важный, такой важный. Но этот здесь я только хотел поделиться с вами, потому что это Христос сделал для нас, нахожусь в Нем, а Он находится на небесах и так работает и действует в моей жизни, чтобы испытывал Его благословение. Теперь, если верующий не испытывает духовное благословение, это не проблема с Иисусом Христом, это проблема с нам. Тогда я хочу исследовать такие места, где оно говорит «в Нем» или «во Христе», и себя спрашивать, че это реально во мне или нет. То все места, где это говорится, я хочу применить. Теперь, вы имеете комментарий МакАртера на Ефесянам. Я напомню только пару стихов. Дополнительная работа тогда, смотрите в комментарии, что МакАртер говорит на каждый стих. И это комментарий вам будет дополнительный материал «Ваше благословение во Христе». Это ваше дополнительное благословение доктринально, что имеете во Христе. И когда мы строим это, тогда понимаем, что мир, сатана, плоть никогда не сможет это дать, что имеем во Христе. То где должны находиться? Во Христе. Это где есть триумф, но это где есть благословение. То есть, если верующий не испытывает божеское благословение, он может не находиться в правильном месте. Он может быть возрожденный, но не находится в правильном месте. Братья, сегодня очень легко жить христианской жизнью, одну ногу в мир, одну ногу в церкви. А верующий потом думает, почему я не испытываю духовные благословения. Он не все время находится в нем. И в его спасение – да, а в практике – нет. А доктрина нас учит, как теперь применить эти условия доктринальные, и это теперь в практическом смысле. То это хороший индикатор. Это только один пример. Можно еще один пример дать вам. Если проходите, скажем, деяние, вы заметите, что там повторяется такой фраз «чудесами и знамениями». То значит, я быстренько в пятой скорости скажу, это будет 2 глава, 22 стих, 43 стих, 4 глава, 30 стих, 5 глава, 12 стих, 6 глава, 8 стих, 7 глава, 36 стих, 14 глава, 3 стих, 15 глава, 12 стих. То значит, столько раз повторяется, я себе должен почухаться немножко и сказать, а это не может быть напрасно, там что-то хочется сказать. Пятидесятник скажет, а вот... Мы должны это испытывать в наше спасение. А мы скажем, оно совсем другое говорит. Потому что если хочешь знать про спасение, тогда нужно смотреть на другие места. Это тогда 2, 8, 10, 11 и 19 глава. А тогда вы увидите через эти контексты норма для спасения. Но норма для спасения, она не связана с все эти знамения и чудеса. Тогда нужно смотреть и наблюдать, там что-то другое есть. Тогда ты, как правильный толкователь Писания, будешь видеть и наблюдать, а вот тут что-то другое хочет сказать. И тогда, когда изучаете деяния, вы видите, что это есть переход. То есть, это переход, тогда нужно знать, почему эти фразы напоминались, что оно там подчеркивало в эти места. А почему оно теперь не повторяется у все эти другие послания апостола Павла и Петр и Яков и так дальше. То тогда на своем месте оно в деянии и выполняет свой цель, а в другие места уже нет. Но видите, это индикатор тогда. И как оно повторяется. Но в деянии, а вот в чем можно испытывать благословение тогда. Это подчеркивает для нас, что Иисус Христос сделал в его воплощении и через своих апостолов, он теперь делает это от небесах. Потому что мы находимся в нем. То значит, возрожденный человек теперь испытывает силу от Иисуса Христа, как он находится на небесах. Тогда я замечаю, что в другие послания, где оно уже не говорит про знамения чудеса, оно говорит про Христа, как он находится на небесах, и что я теперь должен смотреть на вечное, на Иисуса Христа, не на земное, но на небесное, на Иисуса Христа. Тогда я вижу, что теперь это повторение очень важное для меня, в мое спасение, что развивается в настоящее время. Пятая скорость трудно иногда. Но не успеваем все, не успеваем все.
Но
это почему нужно иногда записывать некоторые лекции, что потом еще можно послушать. Но это три индикатора. Номер четыре теперь. Это будет от причины к следствию. Причины к следствию. Один пример дам, это будет Галатам 6 глава, 7 и 8 стих. То это четвертый индикатор, это пример в Галатам 6 глава, 7 и 8 стих. И, братья, когда я прошу, чтобы прочитать стихи, это помощь для меня тоже, потому что я очень слабо читаю на русском языке. Ну, этот пример очень важный и знакомый. То, пожалуйста, 7-8 стих кто-нибудь.
Не обманывайтесь, Бог поруган не бывает, что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную.
Ну вот, это индикатор, ну, знакомое место, поэтому использую его как пример. То причина здесь, сеющий в плоть свою. И другая причина – это сеющий в дух. Какие результаты тогда? Ну, сеющий в плоти свою – это будет пожнет много хорошие плоды, материализм. И то пожнет тление. А этот, кто сеющий в дух – жизнь вечную. То, видите, тут причина и следствие. Перерыв теперь.